Несмотря, однако, на сожаление, что издержки на военные приготовления употреблены были несколько равновременно, императрица соглашается с желанием венского двора, чтобы здешние приготовления и движения не были так казисты, почему и отправлены указы остановить движение войск. Но ее императорское величество надеется, что это новое распоряжение не послужит к уменьшению оказанной до сих пор ревности относительно сокращения сил прусского короля. Императрица королева, конечно, примет в уважение, что сколько русские интересы требуют обеспечения со стороны короля прусского, настолько же от сокращения сил его зависит благосостояние и безопасность австрийского дома. Не потерять времени при этом особенно важно, ибо если теперь без предварительного согласия Франции кажется трудным атаковать короля прусского, то это будет уже совершенно невозможно, когда между Англией и Францией заключен будет мир. Правда, необходимо надобно стараться склонить Францию, чтобы она спокойно смотрела на сокращение сил короля прусского, но особенно надобно обратить внимание на то, надобно ли открывать Франции все, что здесь имеется в виду. 2 июля конференция в присутствии Елисаветы постановила дать знать Эстергазе, что медленность относительно принятия мер против короля прусского беспокоит императрицу. Благодаря этой медленности она получает время привести себя в надлежащее оборонительное состояние и укрепить себя еще какими-нибудь новыми союзами. Он начал вдруг делать большие военные приготовления в такое время, когда узнал, что здешние движения остановлены. Как видно, он хочет лучше предупредить, чем быть предупрежденным. Прискорбно ее величеству видеть, что дружба ее почти со всех сторон ищет, и однако она принуждена оставаться в некоторой нерешительности относительно выбора. Натуральная ее величество склонность и интересы делают союз ее с императрицей и королевою неразрывным. Поэтому ее величество соизволяет и на ближайшее соглашение с французским двором. Только надобно признаться, что основание этого соглашения будет очень слабо, если все ограничится одной обсылкой министров и восстановлением непосредственной корреспонденции. Для этого не стоило бы уничтожать все обязательства с Англией и лишиться довольно значительных сумм, которые следовало получить от этой державы. Правда, поведение Англии относительно короля прусского заслужило справедливое негодование ее величества. Но теперь раскаяние английского двора и готовность его удовлетворить всем желаниям императрицы не могут быть отвергнуты, если французский двор своей стороны не вознаградит этой потере совершенным покинутием короля прусского. Поэтому министерство ее величества просит господина посла постараться, чтобы императрица-королева решительным объяснением привела, наконец, здешний двор в состояние знать, чего держаться, а русским сухопутным и морским силам вновь даны секретные указы находиться готовыми к походу, так что в случае надобности еще нынешним годом можно предпринять что-нибудь важное. 11 августа Эстергази сообщил опасения своего двора, чтобы король прусский не напал нечаянно на Богемию или Моравию. Конференция постановила отвечать ему, что русские войска до самого расположения на зимние квартиры будут готовы к походу, да и при расположении на зимние квартиры будет сделано так, чтобы значительный корпус мог собраться и предпринять что-нибудь важное. Но опасения являлись и насчет другой страны, кроме Богемии и Моравии. Мы видели, что отношения русского двора к польско-саксонскому в последнее время были не очень дружественны. В конференции 26 марта были признаны необходимыми решительные меры для поддержки людей, которые называли себя членами русской партии, против партии придворной. Литовский канцлер, князь Чарторыйский, дал знать, что имеющийся быть в Литве трибунал или поправит дела, или кончится явным возмущением всего королевства. Поэтому решили, что нельзя ожидать спокойное и равнодушное приближение времени, когда откроется трибунал, и что надобно послать воеводе русскому князю Чарторыйскому давно желанную им обнадеживательную грамоту императрице с уверением, что ее величество не допустит никакой новизны в Польше, намерена сохранять польские права и вольности и защищать своих доброжелателей, особенно фамилию Чарторийских. Кроме этой грамоты, канцлер должен написать и к остальным членам русской партии такого же рода письма, равно как и некоторым другим значительным лицам, не принадлежащим к русской партии. Посланнику Гроссу велено сделать польско-саксонскому двору наисильнейшее представление, чтобы он старался сократить излишне данную гетманам власть, отвращать всякие насильства, могущие быть при трибунале, и сохранять права королевства во всей их целости. Секретарю посольства Ржичевскому, заведовавшему собственно польскими делами в Варшаве, велено было уведомить канцлера Малаховского, что, по его представлению, скоро пришлется к ним другой министр, отличная персона, главным образом для подкрепления их партии. Для разведывания склонностей поляков относительно короля прусского и о намерении их насчет престола наследия положено отправить генерал-квартирмейстера лейтенанта Веймарна с жалованием по 200 рублей в месяц и 1000 рублей на дорогу, да отправить с ним к литовскому канцлеру 6000 червоных для нужнейших расходов к пользе высочайших интересов. Ржичевскому велено было уведомить Малаховского о присылке так называемой «отличной персоны». Значит, Гроссом были недовольны. И это служило также признаком падения силы канцлера Бестужева. Гросса вывел и поддерживал Бестужев. Ржичевского поддерживал Воронцов. В конце 1754 года киевский митрополит Тимофей писал канцлеру, что, по мнению слуцкого архимандрита Казачинского, едва ли Ржичевский, будучи сам католик, может сделать что-нибудь в пользу православия, и не лучше ли назначить на его место капитана русской службы Глинского, кальвиниста, который будет усерднее действовать в пользу православных, потому что не будет бояться католического духовенства. На это Бестужев отвечал: «Хотя я и довольно понимаю, что пописту против папистов действовать невозможно, по русской пословице «ворон ворону глаза не выклюнет», но решение сего дела от меня не зависит». Здесь находится заметка канцлера. Подлинное имело бы зависеть только от канцлера перевесть секретаря из одного места в другое. Но теперь канцлер о Ржичевском ниже упомянуть в коллегии смеет по великому множеству пристрастных ему патронов, коими до ныне в молчании оставлен, а наименьше отправлен указ к нему, Ржичевскому, хотя против справедливости онного ничего предъявить не имели. Указ заключал в себе строгий выговор, как смел Ржичевский накидывать подозрения на Гросса за его тесную дружбу с Брюлем и Мнишком. Гросс вследствие решения конференции повторил Брюлю, что по дружеским и благонамеренным советам императрицы королю надобно было бы восстановить прежний порядок возвращением своего доверия старым искусным министрам и патриотам и освобождением их от гетманских притеснений, а гетманов сдержать в пределах, предписанных Варшавским трактатом, гарантированным Россию, ибо соблюдение этого трактата во всех пунктах есть лучший способ для сохранения тишины в Польше. Гросс заключил свою речь словами, что повторяет об этом вследствие нового приказания императрицы. «Если бы вы 100 раз повторили эти представления, — отвечал Брюль, — то я все буду отвечать прежнее, что король никаких притеснений не желает, что старается повсюду держать власть гетманов в надлежащих границах, целый год не исполняет ни одной просьбы гетмана Броницкого, а при учреждении Виленского трибунала тоже сделал относительно литовского гетмана князя Радзивилла. Король готов возвратить свою милость и князьям Чарторийским, если они переменят свое поведение. Но пусть императрица сама беспристрастно рассудит, можно ли ожидать от короля, чтобы он возвратил свое доверие людям, которые не стыдятся письменно разглашать в Польше, что принудит к тому своего государя силою русского оружия, которые беспрестанными жалобами при вашем дворе злостно стараются произвести холодность между императрицей и королем, которые не только стараются возбудить смуту в своем отечестве, но и вредят интересу самой императрицы в Польше, вселяя в народе недоверие и страх пред русским оружием и подавая повод французским сторонникам кричать, что императрица хочет самодержавно управлять Польшей, принуждая короля отставлять одних министров и брать других, каких ей угодно. Когда донесение Гросса об этом разговоре было прочтено в конференции 24 июня, то здесь постановлено дать знать иностранной коллегии, что так как она из реляции Гросса, конечно, усмотрела, в каких грубых и непристойных терминах отвечал ему граф Брюль, и так как подобный поступок в молчании терпеливо не может быть перенесен, а выговоры через посланника Гросса ведут только к большему огорчению и к личной вражде между ним и Брюлем, и через столько вредной холодности между дворами, без малейшего исправления дела, то положено дать знать секретарю саксонского посольства Прассу, как этот поступок был неожидан и впредь еще меньше ожидается, почему и оставляется без надлежащего ответа для избежания наималейшего повода к холодности, столь же вредной обоим дворам, сколько дружбы между ними естественно и полезно. Ссориться действительно было не время. Мы видели, что Фридрих II, заключая союз с Англией, надеялся не только предохранить себя от нападения со стороны России, но и войти с ней опять в дружественные сношения. Он говорил английскому посланнику Митчеллю: «Я хочу выполнить свои обязательства относительно вашего государя. И в случае, если покой в Германской империи будет нарушен вследствие союза между Францией и Австрией, то я буду действовать против этих держав, сообща с английским королем. Но уверены ли вы в русских?» «Король, мой государь, думает, что можно быть уверену на их счет», — отвечал Митчель. Потом, поговоря несколько времени о другом, король опять спросил: «Совершенно ли вы уверены в русских?» Получивший ответ утвердительный, хотя и не без некоторой сдержанности, Фридрих стал считать силы, какие могли выставить воюющие стороны. «У меня, — говорил он, — 100 000 войска. Да если прибавить сюда еще 30 000 русских?» «Русские войска могут сесть на суда в Лифлянских и Курлянских гаванях и выйти на берег в Ростоке». Из повторения вопроса насчет России Митчель догадался, что Фридрих получил из Петербурга не столь благоприятные известия, чем те, которыми убаюкивал свое правительство Уильямс. Вот почему Митчель и решился отвечать с некоторой сдержанностью. В мае месяце Фридрих высказал Митчелю новые сомнения относительно колеблющейся политики русского двора. «Если, — говорил он, — на Германию нападут чужие войска, то я выполню свои обязательства относительно Англии и облегчу высадку 30 000 русского войска в Ростоке или Штетине. Но, признаюсь, мне будет очень неприятно видеть чужое войско в Германской империи. Я надеюсь, что русские не придут, если в них не будет настоятельной нужды. Впрочем, они могут тогда служить залогом верности России и препятствовать, чтобы это государство не приняло сторону наших врагов». В июне Фридрих получил известие из Гаги, что Россия отказывается от своих обязательств с Англией. По этому случаю он писал: «Все это дело зависит от двух условий. Если английскому королю удастся удержать при себе Россию, Германия останется спокойной, и нам нечего будет бояться. В противном случае, надобно обратиться к туркам и сыпать между ними деньги, чтобы они сделали отвлечение. Я думаю, что нельзя терять времени. Если не принять заблаговременно своих мер в Константинополе на случай, если нам не удастся в Петербурге, то всякие меры уже опоздают». В половине июля Фридрих высказал Митчелю убеждение, что Россия совершенно для них потеряна, ибо Австрия приготовляется к войне в Богемии и Моравии. О намерениях своего двора проговорились также некоторые австрийские министры и генералы. «Для меня, — говорил Фридрих, — нет другого спасения, как предупредить врага. Если мое нападение будет удачно, то этот страшный заговор исчезнет как дым, Как скоро главная участница так будет снесена, что не будет в состоянии вести войну в будущем году, то вся тяжесть падет на союзников, которые, конечно, не согласятся нести ее. Король стал соображать перед Митчелем все известия им полученные, и по его выходило, что Австрия хочет напасть на него. Митчель, не могший поколебать этого убеждения, предложил, что прежде принятия решительных мер он может потребовать объяснения, действительно ли Австрия хочет напасть на него. Сначала Фридриху очень не понравилось это предложение. «Из этого ничего не выйдет хорошего», — отвечал он. «Я получу только оскорбительный ответ». «Чем высокомернее будет ответ, тем лучше», — возражал Митчель. «Вы на нем не успокоитесь. Только Европа должна будет убедиться в мирных расположениях с вашей стороны и враждебных со стороны австрийской». «Нет», — с горячностью говорил король. «Это не поможет, а только испортит дело. Вы не знаете этих людей. Они еще больше загордятся, а я им не уступлю». Так было говорено в полдень. А вечером Фридрих сказал Митчелю: «Я подумал о вашем совете и последую ему. Но объявляю вам заранее, что я не ожидаю ничего хорошего, и, клянусь Богом, не уступлю этим людям». Прусский посланник в Вене спросил аудиенцию Марии Терезии и от имени своего короля предложил вопрос. «Движение войск в Богемии и Моравии делается с целью напасть на Пруссию или нет?» Мария Терезия отвечала: «Сомнительное положение европейских дел заставило меня принять меры для собственной безопасности и для защиты союзников. Но эти меры не клонятся ни к чьему вреду. Так и скажите королю, вашему государю». Но Фридрих этим не удовольствовался. Его посланник попросил другой аудиенции для получения более определенных объяснений. Ибо не владением императрицы или ее союзников, но владением прусского короля грозит нападение. «Король, наверное, знает, что императрица в начале этого года заключила наступательный союз с Россией. Положено с 200 000 войска внезапно напасть на Пруссию. Исполнение договора отсрочено до будущего года, потому что у русского войска недостает рекрут, у флота матросов, и для их прокормления нет хлеба в Финляндии. Императорский двор отложил войну до весны будущего года. И так как король получает отовсюду известие о сборе австрийских войск, то он считает себя вправе требовать от императрицы формального и категорического объявления, что она не имеет намерения напасть на него ни в этом году, ни в будущем. Будет ли это заверение письменное или изустное, сделанное в присутствии посланников французского и английского, для короля все равно. Надобно знать, в войне мы или в мире. Если намерения императрицы чисты, то теперь самый удобный случай объявить их. Но если королю дадут ответ на языке оракула, ответ нерешительный, из которого нельзя будет ничего заключить, то на императрицу падет ответственность за последствия.